Гадран на трактат Швиис. В завершении трактата Швиис. Мишна. В Геморе, если я правильно понимаю, это одна мишна, как это часто бывает, а в Мишне это две отдельные мишны заключительные. Ну, тем не менее, небольшое вступление информационное. Седьмой год, Швиис, седьмой год, особые законы, запрещены основные сельскохозяйственные работы, земля отдыхает. И плюс к этому, что сейчас нас будет интересовать больше, чем отдых земли, отменяются все долги. Долги отменяются концом седьмого года. Этот процесс, собственно, называется «Шмитас Хойвес». Отмена, ну, вот, почивание долгов. Долги, отменяются долги. Мишна описывает ситуацию, когда должник все-таки приходит и возвращает свой долг. Начинаем читать. В сборнике «Адроним» это страница Ковхес, 28-я страница. Мишна. «Амахзер хоев бешвиис» – «возвращающий долг в швиис». «Леахар зман аашмута» – «Ахар изман аашмута» – «после времени, собственно, отмены долгов». «Йоймарлой» – скажет ему, в смысле, кредитор. «Мишамит они» – я все уже с твоим долгом я попрощался, я этот долг мишамет, от слова шмита, да, отменил. Шмита, швиис, синоним в данном случае. Они, мишамет они, омерлей, говорит ему, отвечает ему должник, предположим, ну, в принципе, должник может сказать, а, все, ты попрощался своим долгом, ну, до свидания. То есть, он вправе, в своем праве, в общем, не возвращать долг, на самом деле, тогда. Потому что все, закрылся этот долг, еврейским законом он закрылся. Омарлей афальпикен, если ему скажет, имеется в виду, должник, что и несмотря на это, в смысле, я хочу с тобой расплатиться, хорошо, седьмой год отменил этот долг, но я все-таки хочу, чтобы, настаиваю на том, чтобы ты принял эти деньги обратно. И кабель мемену примет от него, как написано Шенеймар, везе двар ашмито. А это дело шмиты, а это то, как справляется, как осуществляется шмита. То есть, как объясняют это комментаторы, «зедвар ашмита» настаивает писание на том, что это всего лишь речение. То есть, ну, понятно, как мы могли бы относиться к этой ситуации? Раз Тора говорит, что долг должен быть аннулирован, значит, ну, такая парадоксальная немножко ситуация, значит, кредитор, он должен руками и ногами отбиваться и, в общем, исключить всякую возможность вернуть ему долг после того, как этот долг отменен Торой. Все, долг отменен, почему я должен получать эти деньги? Это уже не мои деньги. Вполне возможен такой подход. То есть, я хочу выполнить волю Всевышнего, который повелел в седьмой год отменять все долги. Вот я отменил этот долг и проваливаю отсюда вообще, видеть я не хочу. И деньги эти теперь не мои, я тут вообще ни при чем. Тем не менее, видите, Мишна настаивает на том, что кредитор эти деньги должен принять. Если должник настаивает на том, что он все-таки, несмотря на отмену этого долга, хочет его вернуть. Почему? Потому что это двар ашмито. Это речь шмиты дословно. Ну, двар ашмито может быть переведено и, наверное, с точки зрения простого смысла так и переводится. Это вещь шмиты дословно. Ну, то есть, это то, каким образом справляется шмита, как осуществляется шмита. Но, с другой стороны, слово «давар», оно означает также «слово», это слово «шмиты». То есть, достаточно ему, хозяину, сказать, что, ну, оговорить как бы этот момент, то есть, сказать «я этот долг отменяю», они мишамят, как Мишна здесь предлагает ему сказать. И этого достаточно. Если должник настаивает на том, чтобы вернуть деньги, ну, замечательно, значит, вот возьми эти деньги уже и все. Дальше небольшой здесь пропуск. Аналогичный случай Мишна рассматривает применительно городам-убежищам. Там. И самая последняя Мишна уже в трактате оговаривает вот какую вещь. «Амар зерхов бешвиис руахахоми мнойхимимену». Тот, кто возвращает долг в швиис, ну, очевидно, тоже имеется в виду после того, как уже отменились долги. Да, ну вот комментаторы объясняют, что долг, который он должен был до Швииса, он на восьмой год уже после отмены этого долга, если он его возвращает, то Хохомим его хвалит за это. Хохомим довольны им, дословно. Алойви мина гейр шинизгайр бонов имей. Шинизгайру бонов имей, если человек одолжил некоторую сумму денег, имеется в виду, от гера, вместе с которым совершили гиюр его сыновья. Ло яхзер либонов, и имеется в виду этот гер умер, он не возвращает этот долг сыновьям этого гера. Почему не возвращает долг сыновьям этого гера? Потому что при совершении гиюра всякие родственные связи между человеком и его там близкими до того, покуда он был еще, до принятия им еврейства, они аннулируются. И сыновья ему не сыновья, мать с отцом ему не мать с отцом. В определенном смысле сохраняются какие-то... Он должен выполнять определенные вещи, которые, там, не знаю, связаны с запреты супружеской близости там, с близкими родственниками. Но, кстати говоря, их он должен выполнять только потому, что мудрецы это установили, дабы не сказали, вот он сделал гиюр, и в результате спустился на уровень духовности более низкий, нежели тот, на котором он находился до гиюра. Но на самом деле, с точки зрения письменной Торы, к нему не имеют отношения эти люди, они не имеют с ним больше родственных связей. И поэтому его, вот, ну, теперь в кавычках, сыновья, то есть те, кто были ему сыновьями до совершения гиюра, они не имеют к нему отношения и не наследуют ему. И вот этот долг они ему не наследуют. Поэтому он не будет возвращать и этот долг его сыновьям, в кавычках. «Вэйм гэгзэр руа хохомим нойхэймэну». Но если он вернул эти деньги им, то дух мудрецу, ну, опять, мудрецы довольны им. Мудрецы его за это хвалят. Надо здесь, очевидно, оговорить то, что здесь подчеркивает Бертанура, что речь идет именно о ситуации, не случайно здесь Мишна оговаривает то, что сыновья его совершили гиюр вместе с ним. Потому что если он одолжил, скажем, деньги у нееврея, то его дети, нееврея, они, да, наследуют его. Также с точки зрения Торы. Там, ну, короче говоря, давайте сейчас пока без деталей. «Кола металтин никнин бемешихо, вихола микаем эс дворей, руахахом нойхи геймену». И завершает Мишна свое выступление такой вот общей фразой. «Всякое движимое имущество приобретается мешихой». Ну, наверняка, в общем, это одна из первых тем, которую... с которой сталкиваются люди при изучении геморы, на мой взгляд, обычно, ну, как-то так получается, приобретение предмета, это достаточно сложный институт с точки зрения еврейского закона, по-разному приобретаются разные вещи, вот движимое имущество может быть приобретено так называемой мешихой, протягиванием, продвижением, то есть я беру предмет и проношу его некоторое расстояние, или я беру за уздечку, там, не знаю, лошадь, и провожу ее какое-то расстояние. И вот этим актом я приобретаю предмет, а не выплаты денег. Вот здесь Мишна приводит общий клаль. Все металтелин приобретаются, всякое движимое имущество приобретается мешихой. И всякий, выполняющий слово свое, имеется в виду, не изменяющий своему обещанию, руа хохомим нойхи геймену, дух мудрецов, и так далее. То есть мудрецы довольны им, мудрецы его за это хвалят. Причем здесь, собственно, вот эта вот, значит, мешиха, которая приобретается движимое имущество, Бертанура на Мишну объясняет. Дело в том, что до вот этого протягивания, до этой мешихи, сделка может быть пересмотрена, сделка может быть расторгнута, но если договоренность по поводу этой сделки заключена, то неправильно будет на самом деле ее расторгать на основе того, что еще не, вот, она не до конца была заключена. Формально не были произведены формальные действия, которые ее завершают. То есть это тоже момент, который относится к выполнению своих, даже, наверное, не обещаний, скорее здесь, а обязательств. Если соотносить это с тем, что было сказано выше, вот у него было обязательство вернуть долг, несмотря на то, что это обязательно, что он вот может, имеет право, в своем праве, может отказаться от выполнения этого, от выполнения этого обязательства, с точки зрения закона он от него свободен, но вот он его выполняет, мудрецы поощряют его за это. Та же самая ситуация относительно возвращения долга Геру, который совершил Гиюр вместе со своими сыновьями, то есть формально ему, то есть он умер формально, эти дети, вот, которые от него остались, не являются ему наследниками с точки зрения Торы, и, следовательно, им можно и не возвращать этот долг. Но если человек возвращает, то он молодец. Ну и вот потом и завершает Мишна это вот такой, таким общим постановлением, что мудрецы, в принципе, в общем плане, они довольны, когда человек выполняет свои обязательства. Несмотря на то, что, ну, вот, и вот это вот насчет мышихи, несмотря на то, что формально может от них, то есть, ну, тут тоже надо, наверное, оговорить этот момент, слово «формальный» здесь такое сложное достаточно, то есть, формально, седьмой год отменил его долг, нифига не формально, седьмой год отменил его долг с точки зрения еврейского закона, то есть долг его аннулирован. Другое дело, что закон разрешает ему вернуть деньги, если он хочет, и более того, поощряет его за это. Вот с этой точки зрения, это, в общем, в каком-то плане формальность. Первый пункт Гадрана. Алеф. Вейней мистабриша ашайху шельшты абовис ахройнес либова решуйна амах зерхоев бешвиз ги лой рак базер шебишлоштан руахахоми мнойха имену эло гам бетам адовар мипны има руахахоми мнойха имену. Ну вот, Рэбе начинает разбирать логику этой связки. На самом деле мы здесь, видите, несколько сюжетов усматриваем, которые, ну, по всей видимости, нуждаются в каком-то комментировании, в каком-то объяснении в плане связи друг с другом. Так вот, напрашивается сказать, что связь двух последних фрагментов Мишны, касающихся возвращения долга в седьмой год, ну, в седьмой год, еще раз напомню, надо понимать, как после седьмого года, то есть уже после отмены этого долга, заключается не только в том, что во всех трех случаях «руах хахомим нойхэ геймену», то есть дух мудрецов, мудрецы довольны таким положением вещей, «эло гамма там бы довар мипнейма руах хахомим нойхэ геймену», но также они связаны между собой причиной, по которой мудрецы довольны человеком, который так поступает. «Вэцор лиговин» необходимо понять, «мау отца дашовиша бинеем базе», в чем связь. В чем вот это вот зерно единое, объединяющее эти моменты, которое здесь связывает сюжеты эти вот внутри этих двух мишнаис. Вернее, наверное, в Геморе это одна мишна, просто у меня сейчас Гемора под рукой нет, посмотреть, так ли это в действительности. «Веоид». И еще. «Лифья клоша седра обовизба мишна гуаль пи роев бедерах лой зо авзо». Надо рассмотреть вот этот информационный комплекс с такой точки зрения. Обычно, и это правило, установленное мудрецами, то есть на это можно полагаться по умолчанию, если нет каких-то, точно так же, как мы вот с Рашей работаем с вами на утреннем Хасидусе, смотрим на Раши с точки зрения таких вот базовых установок. Есть определенные базовые закономерности в комментарии Раши, если нет каких-то косвенных причин, других, там, особых причин, то Рашин, ну, например, комментарий наиболее близкий, мнение наиболее близкое к простому смыслу выносит в начало, а за ним уже могут следовать дополняющие его какие-то другие альтернативные объяснения, которые каждый будет, чем дальше в лес, чем дальше по тексту, тем он будет дальше от простого смысла. Примерно так же в Мишне существуют определенные правила, опираясь на которые, мы можем разбираться с логикой Мишны. Скажем, по умолчанию, Мишна, если она излагает несколько ситуаций, то каждая следующая ситуация будет обладать хидушем перед другой. То есть, Мишна рассуждает по принципу, выражаясь ближе к дословности, не только так, но и эдак. Ну, это, в общем, на самом деле напрашивается, и само собой разумеется, и понятно, поскольку, когда мы скажем, в общем плане, когда мы занимаемся Мишной, мы исходим из того, что каждое следующее слово Мишны несет в себе хидуш. Мишна излагает закон в максимально краткой, в максимально компактной форме, следовательно, каждое слово в ней значимо, не является повторением чего бы то ни было там предыдущего. То есть Мишна не будет повторять одно и то же дважды. Она излагает все предельно компактно, следовательно, каждое следующее слово в ней имеет хидуш, что-то новое привносит, что-то нам дает новое. Следовательно, если Мишна перечисляет ряд ситуаций, то каждая следующая ситуация будет нести в себе хидуш и давать нам какую-то новую информацию, давать нам какую-то, расширять наше представление, да? И вот с этой позиции надо понять, цорих лоймар, шасейда шлойша забовис бмишна сейну бе эфин ше бехол бове миухерес еш хидуш бе инин руах хохом нохи имен легавы абове академис лох. И с этой позиции мы обязаны сказать, что в перечислении вот этих наших ситуаций, каждая последующая ситуация, а они все, было трудно не заметить, они все заканчиваются тем, что «а если вот так, то мудрецы довольны таким человеком». Давайте мы не будем больше переводить, потому что, наверное, удобней и приятней будет говорить «руах хахомим нойхамимену». Дословно «дух мудрецов, ему хорошо, он спокоен от них». То есть мудрецы удовлетворены такого рода поведением. Руах хахомим нойхамимену. Так вот, руах хахомим нойхамимену в каждой новой части Мишны, он обязан обладать хидушем по отношению к предыдущему. В цоре лиговин необходимо понять. Мау хидуш бо вашни вашдишес лигабе абовис а кейдемойс лэгэн. И необходимо понять, в чем заключается хидуш во второй и третьей ситуации, по отношению к хидушам, которые были перечислены по отношению к вот Руахахом Нохимену в предыдущих частях Мишны. Давайте-ка мы сообразим, потому что я что-то вот сейчас не могу для себя ясно проговорить, какие же там три части усматривает Ребе. Ну, первая часть, понятно, это долг, который принесли после его отмены 7-м годом. Вторая часть — это, очевидно, про Гера. И третья часть – это, очевидно, про покупку, в которой можно бы разбежаться, но потому что еще не была осуществлена мышиха, имеется в виду. Но все равно участники сделки настаивают на том, что коли они уж решение приняли ее осуществить, то вот они ее и завершают на тех условиях, которые были приняты. Наверное, так. Ну, дальше, я надеюсь, станет ясней. Да, все так. Гам цур лиговин, также необходимо понять, кама диюкин бе мишна, несколько моментов в мишне. Первое, бевала шниё, во второй части, это про Гера. Лома лолы мишна, лоймар лой яхзр ливонов. Почему мишна указывает однозначно, что в этой ситуации, не знаю, надо уже напоминать, не надо, одолжил у Гера, Гер умер, оставил там, как он должен дальше поступить. Почему Мишна настаивает на том, что человеку человек не обязан возвращать оставшийся долг сыновьям этого Гера? Гам илу гоя нейма рак алойве мина герш низгайр бон вемей им гекзир ливонов руахахом мнойхе имену гоя муван ше эйн хив лиазер эзахуев ливонов. На первый взгляд, мысль эту же можно было сформулировать гораздо проще и, что главное, короче. То есть, если Мишна стремится к предельной кратости, то мы могли бы ей в этом здесь помочь. Зачем надо было высказывать вообще идею о том, что возвращать сыновьям долг не надо? Можно было сразу сказать, одалживающий от Гера, с которым сыновья совершили гиюр, этот Гер умер, если он вернет его сыновьям, то мудрецы будут этим довольны. И отсюда мы бы уже понимали, что обязанности возвращать этот долг сыновьям нету. Зачем это отдельно отмечать? Это первый момент, который я предлагаю дальше рассмотреть. Второй. «Бывало ашлиши, сколы металтлен, никин мишиха, выхолны камень дворы, руахахой мнохи имену». Третий момент. Вот отсюда понятно, что мы правильно с вами распределили эти моменты. «Всякое движимое имущество приобретается мишихой». и тот, кто осуществляет слово свое, руах хахомим, но их имену. Эйни муван кикушасами фаршем. Непонятно. И это так, подобный вопрос задают комментаторы. А рейкавона самишна гиле ашмиейну эс маалос ишали микаем эс дворей. Значит, Мишна хочет нам заявить, восславить достоинство человека, который держит свое слово. Ну, то есть, в данном случае здесь даже не держит свое слово. Речь идет о заключении сделки, высказанную им позицию, он, высказанное им, он хранит. Я не знаю, насколько понятна эта ситуация, достаточно стандартная для рассуждений вот, Мишны и Геморы в тех фрагментах, в тех областях, где речь идет о приобретении. Ну, на всякий случай, вот люди, давайте проговорим эту тему, чтобы дальше потом это не стало нам преткновением. С точки зрения еврейского закона, приобретение осуществляется не при передаче денег. Ну, вернее, это сложный вопрос. Ну, в общем, лымайся окончательная позиция. Передача денег – это процесс, который становится обязательным после того, как предмет приобретен. Приобретение же предмета совершается, ну, вот, несколькими возможными путями, которые проявляют переход, которые фиксируют переход предмета в собственность приобретшего. Проще говоря, если я пришел в магазин и выбрал какой-то предмет, решил его приобрести, мы договорились о цене, и я этот предмет поднял, скажем, или там пронес, вот мышиху совершил, и положил обратно на прилавок, и сказал, пускай этот предмет похоронится там у тебя, то этот предмет уже перешел ко мне, хотя у меня денег, я сказал, там у меня сейчас денег с собой нет, я добегу до банкомата, сниму деньги и тебе принесу. То этот предмет я уже приобрел однозначно. Если продавец его перепродаст кому-то другому, то ну, он совершит преступление. Он будет категорически неправ. И я спокойно иду до этого банкомата, снимаю деньги, оплачиваю ему это имущество, забираю покупку и ухожу. Если нет, то я вправе оспорить его там, действия буквально в суде, в еврейском, разумеется. Если же я эту мышиху не сделал, то есть я этот предмет вот вообще не трогал, а просто его выбрал, мы договорились о цене, и я попросил продавца, чтобы он этот предмет придержал, покуда я добегу до банкомата. И я возвращаюсь дальше обратно от банкомата, а хозяин, ну, продавец, он, оказывается, за эти 10 минут нашел человека, ну, дурака какого-то, который взял этот предмет и купил у него за вдвое большую сумму. Или просто не стал хранить обещание мне, а продал за ту же сумму, не играет роли, другому человеку, то я не вправе к нему иметь претензии, потому что я не приобрел еще предмет. И даже если бы я ему оставил деньги на самом деле, другой вариант, значит, я ему говорю, я не хочу по рынку таскаться с покупкой, пускай она у тебя полежит, я тебе деньги уже проплачиваю и пойду, но предмет сам я не трогал. То этот предмет мне не принадлежит еще, я его не приобрел, я ему просто передал деньги. Поэтому хозяин имеет вправе продать этот предмет, скажем, за большую сумму, или даже за ту же, не играет роли, ну просто за ту же не вижу смысла, за большую сумму, скажем, продать его другому человеку, а когда я вернусь к нему, он мне скажет, ну извини, слушай, мне подвернулась более выгодная сделка, на тебе вот деньги обратно. То есть он не собирается у меня воровать ничего, деньги он мне вернул, ну и все вроде. И он в своем праве, но мудрецы такое поведение не поддерживают. То есть, ну договорились уже, договорились, все, договорились. И вот относительно такой ситуации, когда человек формально мог бы поступить иначе, но не поступил, не изменил своему слову, мудрецы его одобряют в этом. Руах хахомим, но эхи имену. Так вот здесь, возвращаемся в беседу, Мишна вроде бы нам озвучивает достоинство человека, который выполняет свое слово, держит свои обещания там, и так далее. Шары, дины, киньони, лой кана моким леваром, потому что законы приобретений, здесь неуместно их обсуждать, говорит Рэбе, но мы их уже обсудили. Велиидах гисо ары аинян декием дворей неймар лав давка бекинян металтелем. Но на самом деле, подмечает Рэбе, с другой стороны, хорошо, Мишна хочет восславить человека, который держит свои обещания. Но разве сама идея сохранения обещания, вот то, что человек держит свое слово, старается выполнить то, что он высказал, разве это имеет отношение именно к приобретению движимого имущества? Им кейн, майшай, хоха, акдома, шекон, металтлен, никнда, мишихо. Если так, то вот этот оборот, всякое движимое имущество приобретается мишихой, он здесь ну, как-то не очень уместен. На самом деле, не знаю, как вы, понятно, что когда человек воспринимает со слуха информацию, то он ее по-другому воспринимает, нежели тот, кто читает. Ну вот я однозначно, когда читал эту Мишну сейчас, то ну, немножечко споткнулся на этом месте. Потому что действительно это неожиданное такое вкрапление. Вначале не очень первая реакция, а при чем тут это вообще? То есть речь шла там, не знаю, о шмите, о долгах. Такая ситуация с долгом, там ситуация с гером. И вдруг что-то такое движимое имущество, как оно приобретается? Ну, во-первых, это не тот трактат, где разговор идет о движимом имуществе и как оно приобретается. Сейчас нам пришлось сделать такое отступление, именно потому что про Шмидта-то мы чуть-чуть рассказали, а приобретение-то при чем? То есть это не та тема. И даже если мы скажем, а здесь речь идет о прославлении человека, вот Мишна занимается на самом деле и не Шмитой, и не движимым имуществом, а она занимается в общем плане позитивностью и правильностью того, что человек держит свое слово, отвечает за то, что он сказал, то хорошо, все равно, значит, речь шла все-таки трактат-то про Швиес, трактат про Шмиту, то есть здесь движимое имущество, вот именно движимое имущество здесь совершенно ни при чем. Если захотела Мишна привести пример с движимым имуществом, славно, почему нет, опять же, она в своем праве, но... Почему именно с движимым имуществом тогда? То есть, если речь о том, что надо держать свое слово, то почему о движимом имуществе речь? И именно здесь приводить в связи с этим какой-то клаль, вот общее правило, какое-то общее, это законодательная такая деталь, которая здесь выглядит совершенно чужеродной относительно правил киньяна, правил приобретения. Здесь, в общем, достаточно странно. Рэбе это удивляет. И, как Рэбе указывает выше, впрочем, почему-то здесь без ссылки на конкретные лица, также и комментаторов удивляет этот момент. Они задают такой вопрос. То есть вопрос классический, не то, что Рэбе его вот сейчас придумал. Пункт бейс. «Веа биур бихолзе». Объяснение по всем этим вопросам сразу. Так лихо здесь. Прямо не отступая, надолго не размазывая. «Бейнин шмитас ксофим ешь свора лоймар» относительно аннулирования долгов седьмым годом. Напрашивается сказать «Шеги ги авкауса демалко веахоев мизбатл мейлов», что это «авкауса демалко», «авкоосо». И в 41-й сноске, на которую отсылает Рэбе здесь из 6-й сноски, там приводится комментарий Раши, который переводит «Авкоса де Малка», объясняет, как приказ короля. Приказ короля и долг отменяется сам собой. Долг отменяется естественным образом. Дальше это все будет обсуждаться гораздо более подробно. То есть Рэбе здесь лихо так начал и объяснение по всему высказанному выше, но на самом деле беседа-то не маленькая, поэтому не то, что она вот сейчас прям моментально закончится, и даже не то прямо-таки, что она закончится завтра, мне так кажется. Так вот, по поводу отмены долгов седьмым годом можно было бы предположить, то есть ешь свора в смысле, что ну, есть логика, есть резон сказать следующее. Отмена долгов в седьмой год – это приказ короля. И, следовательно, долг отменяется само собой разумеющимся образом, вне зависимости от субъективных каких-то представлений о чести и хранении слова там, кредитора или должника. Не играет роли. Вот король, в смысле Всевышний, постановил, долг отменяется по окончании седьмого года. Все, до свидания. То есть этого долга не существует. А вол беимный ной маркейн, но если мы скажем так, эйнем юшев кульках лошен на мишны кан, здесь Ну, как бы Мишна тогда не очень понятно как. То есть, с одной стороны, можно было бы сказать, ну и что? Это к вопросу, это в пандан тем размышлениям, которые мы выше провели. То есть, а как относиться к этой ситуации? То ли долг уже отменен, и все, и хозяин должен отбиваться от возвращения ему этого долга, либо если, то есть, напрашивается сказать, что отмена долга на исходе седьмого года – это точно такая же заповедь, тот же, точно такой же приказ Всевышнего, как и, ну, не знаю, все остальные его приказы. И к нему надо относиться как к данности. Все, отменился долг, и все. Ну да, можно потом, почему, собственно говоря, и нет, можно разрешить человеку передать другому человеку деньги. Ну, строго говоря, никто нам не запрещал деньги дарить, скажем. Да? То есть, ну, должник придет к кредитору и скажет ему, вот я тебе возвращаю долг. Кредитор ему скажет, так все, он отменен седьмым годом, нет такого долга. Тогда должник ему скажет, ну хорошо, я дарю тебе деньги, вот тебе деньги. Та же самая, правда, сумма, но это теперь подарок. Так вот, если исходить из такой логики, то тогда непонятен, не очень подходит та форма, в которой Мишна излагает эту вещь. А именно, Мишна здесь говорит, алеф, мау алошна махзер хоев. Значит, первое, Мишна настаивает на том, что данный процесс называется таки возвращением долга. Загляните обратно в первый абзац. Там Мишна это, где Мишна это приводится, там, в общем, начинается с того, что «махзер хоев бе швиис» – «возвращающий долг в швиис», а «рей лифианал кварейны хайвлы клум». То есть, если долг отменился, то почему этот процесс называется возвращением долга? О, ну, все уже, это не долг, он ему ничего не должен. Второй момент – «мау алошен йой марлой мишамет ани». Второй момент, который мне немножечко ухо надрезал тоже при прочтении, такая, в общем, на первый взгляд, деталька. Кредитор должен ему ответить «мишамет они», что я этот долг отменил. То есть я на него, тут такой вот глагол «шин мемтес» корень, «шмита» и «лешамет». Соответственно, такая, значит, форма отмены долга в данном случае, в данном контексте, что я отменяю этот долг. А рейло я малве гуамишамитала хойве гушмат мявкаоса де малко. Причем тут, собственно говоря, кредитор? Это что, кредитор отменяет этот долг? Нет, конечно, этот долг отменяется с точки зрения предложенной логики приказом короля. Всевышний постановил, что этот долг отменяется. Причем тут кредитор вообще? Я отменяю. Ничего себе. Третий момент. «Бэгэмшиха Мишна омар лей афальпикейн хулу». Дальше Мишна продолжает. И должник настаивает. И несмотря на это, омар лей афальпикейн. «Пиршам и фаршим шаалой виоймер шигу ройца лифруя захеев». И комментаторы, мы это и проговаривали, и даже зачитал я это или нет, я уже не помню, из Бертануры. Я прошу прощения, что я в данном случае привожу комментарии Бертануры, просто у меня сейчас под рукой только Мишна с ее комментаторами. Тем не менее, далеко мы от общего смысла не уйдем. Комментаторы объясняют вот эту фразу «и несмотря на это», продолжают ее, «и несмотря на это, я хочу расплатиться с долгом». «Вэлхюра арей квар эйн кан шум хойвши ехаев лифроя и сей». Так эта фраза, она даже в такой форме, она все равно не подходит здесь. Если бы он сказал, кстати говоря, сообразно нашей логике, хорошо, это подарок, теперь это подарок. Или «вам пришли деньги по почте». Это не долг. Нет, так или иначе, он говорит. И несмотря на это что? Несмотря на это, я хочу расплатиться с долгом. Да с каким долгом? Долга уже нет. Его физически нет. И духовно тоже. «Вейсейра мизу». И более того, «цорив лиговин маши косва мишна». Необходимо понять то, что Мишна говорит. «Шамахзер хоев бешвии с рохахоми гой нойхи емен». На самом деле, сам этот институт надо понять. То есть мудрецы, руаха хомим нойхи мимену, то есть мудрецы довольны тем, что так складываются обстоятельства. Вагайну шилой зойбель ватши мутр лойлы лойвилы газера захив бешвиз. То есть должнику не только можно вернуть этот долг, уже после того, как он отменен, эла шируаха хомим нойхи мимену мипнейзе. Но вот его поддерживает закон, мудрецы, как выразители, как столпы, оплот устной традиции, устного закона, значит, еврейского закона, они его поддерживают в этом. Велыхиур, на первый взгляд, мяхрша, атеира, омраши, швиз, мишам, схив, ватлы, сейсо. После того, как Тора заявляет, что этот долг она отменяет, все, аннулирует, гоя цорих лиес исура лалови ласас пиула афахис, на кредиторе, на должнике, на кредиторе, это ясно, на должнике должен был бы лежать запрет это совершать. Это же не просто так, это не то, что какая-то условность, действительно формальность. Это сам Всевышний, он повелел отменить этот долг. Ну тогда о каком возвращении может идти речь? То есть это должно быть запрещено. Ну, кредитору понятно, что запрещено принимать. Но он, собственно, Мишна ему и предписывает сказать: я тут все, это долг и отменяю. Почему он отменяет, не ясно. Вот второй вопрос из наших. Но даже должнику должно быть запрещено возвращать этот долг. А тут ему не только не запрещено, а его еще хвалят за это. То есть ему должно быть запрещено возвращать эти деньги в качестве долга. Машма миколзе, и отсюда, из всего этого понятно, шашмита с ксофим бешви и сейна бегедра в косы дымалко, что возвращение долга в шви, то есть и тогда, то есть слишком много вещей говорят против нашего предложенного решения, нашего предложенного подхода. То есть, если относиться к отмене долга как к авкоосу де малко, то есть, вот приказу короля, Всевышний приказал отменить долг, то тогда слишком много возникает неувязок. То есть, практически все в наших мишнах, базовые какие-то позиции говорят о том, базовые фрагменты нашей мишны, смыслы, говорят о том, что, ну, не вяжутся с этим, короче говоря. А получается, шашмита ксофим бешвиис, айна бегедра в косы дымалко, что возвращение, отмена долгов в швиис не является результатом приказа Всевышнего. Шахов нивкава низбатли гамри бедерах мимейла. То есть, что вот это авкаоса дымалко от слова нивка исчезает, наверное, так. То есть, позиция типа Всевышний отменяет этот долг, и он просто исчезает, его нет, вне зависимости от решений, там, мнений, решений, намерений субъектов, там, кредитора и должника. Они себе могут думать или решать, или там, считать все, что они хотят, но этот долг отменяется само собой разумеющимся образом. Эло алеф, но какая позиция возникает у нас, вырисовывается у нас на будущее, и с точки зрения этого мы и будем дальнейший анализ проводить, насколько я понимаю. Алиф. Ги хойвас гавро алгамалве, лихашмита захоев, получается, что, то есть напрашивается сказать, что это обязанность, личная обязанность кредитора аннулировать долг. И бейс, гедера хию вейна лиавкия захоев вливат лисей лигамрей, обязанность эта выражается в то, не в том, чтобы полностью аннулировать долг, отменить его. Киим гу ойзов мишамет эзахейв шейней тойвей лой и гейш. Но заключается в том, что кредитор обязуется, как бы, ну, принимает на себя не востребование долга, наподобие другой обязанности, что вот не приступит человек с долгом там, к своему должнику. Я надеюсь, что понятно, очень красивый поворот событий. Мне кажется, что, в общем-то, сложного тут особо ничего нет, на всякий случай. Исходя из языка Мишны, достаточно очевидно, что речь идет не о том, что Всевышний отменяет долг, и эта отмена долга происходит само собой разумеющимся образом вне мнений, намерений, предпочтений кредитора и должника. что это происходит само собой, вне зависимости даже от знания, очевидно, кредитора и должника. Скажем, кредитор и должник, они вообще не знали, что седьмой год, и все равно этот долг отменяется. То есть, они не имеют права, скажем, там, с судом взаимодействовать. Поэтому, если они пришли в суд, им говорят, так нет, долга нету, уже седьмой год-то все, отменил его, вне зависимости от того, знали вы об этом или нет, вот долг отменился, все, претензии ваши не актуальны. Из языка Мишны понятно, что это не так. А как тогда? А очень просто. И как раз-таки язык Мишны это в полный рост поддерживает. Приказ Всевышнего, разумеется, есть. Он высказан напрямую Торой. Но заключается об аннулировании долга. Но заключается он не в том, что Всевышний аннулирует этот долг, сам вот так вот постановляет это, и долг отменяется само собой разумеющимся образом, вне зависимости от реакции низа. А приказ заключается в том, он обращен к кредитору, и кредитор, согласно этому приказу, должен аннулировать долг. Поэтому он в Мишне и говорит, я аннулирую, я отменяю этот долг. Должник к нему пришел, а тот ему говорит, а я отменяю этот долг. Все. Они мешамят. Мешамят они. И второе, аннулирование этого долга заключается не в том, что кредитор должен, обязан отбиваться руками и ногами от возвращения этого долга, должен сам долг устранить, а в том, что он обязуется не востребовать его. Должник, получается, исходя из такой позиции, он имеет право долг вернуть. Просто кредитор, выполняя этот приказ Всевышнего, обязуется не взыскивать этот долг у должника. Дальше небольшая скобочка, и на ней мы, наверное, закончим сегодняшний урок. Альпизе Юван Маши Косова Рамбам в свете этого, то есть, ну вот такую логику поддерживает Рамбам, заявляя, Митсва сасейли ашмит амалве бешвиз шнеймар хулу, определяя эту заповедь вот вроде как именно таким образом. Позитивной заповедью, лежащей на кредиторе, является аннулирование долга в швиз, как сказано, и так далее. Шибы пашту зарейзе матим лоймер кша шмоте гихию фаламалве. То есть вот такая формулировка, она безусловно поддерживает, на первый взгляд, вернее, почему-то Ребе говорит, попросту. Попросту эта формулировка подчеркивает, что это обязанность, которая лежит именно на кредиторе. «Влой кшезе кшезеу авкауса де малко». А, то есть, в смысле, что позиция «это авкауса де малко» не рассматривается, не актуальна.